Глава 13. Честная пожива с Вальтера Скотта. У меня захватило дух и подкосились ноги. Остаться на разбитом пароходе с этой шайкой. Однако распускать нюни было некогда. Теперь уж во что бы то ни стало надо было найти эту лодку. Она была нужна нам самим. И вот мы стали пробираться по правому борту, а сами дрожим и трясемся, еле-еле добрались до кормы. Мне казалось, что прошло не меньше недели. Никаких следов лодки. Джим сказал, что дальше он, кажется, идти не может. Он так боится, что у него и сил больше нет, совсем ослаб. А я сказал, все равно надо идти, потому что если мы тут останемся, то нам уж наверняка придется плохо. И мы пошли дальше. Мы стали искать кормовую часть надстройки, нашли ее, а потом на силу пробрались ощупью по световому люку, цепляясь за выступы, потому что одним краем он был уже в воде. Только мы подобрались вплотную к двери, смотрим, и лодка тут как тут. Я едва разглядел ее в темноте. Ну и обрадовался же я. Еще секунда, и я бы в нее забрался. Но тут как раз открылась дверь. Один из бандитов высунул голову в двух шагах от меня. Я уж думал, что теперь мне крышка. А он опять убрал голову и говорит. Перевесь подальше этот чертов фонарь, Билл, чтоб его не было видно. Он бросил в лодку мешок с какими-то вещами, влез в нее сам и уселся. Это был Паккард. Потом вышел Билл и тоже сел в лодку. Паккард сказал тихим голосом: «Готово, отчаливай». Я едва удержался за выступ, до того ослабил. Но тут Билл сказал: «Погоди, а его ты обыскал?» «Нет». «А ты?» «Тоже нет». «Значит, его доля при нем и осталась?» «Ну так пойдем, какой толк брать барахло, а деньги оставлять?» «Послушай, а он не догадается, что у нас на уме?» «Может, и догадается, но надо же нам забрать эти деньги, идем!» И они вылезли из лодки и пошли обратно в каюту. Дверь за ними захлопнулась, потому что крен был как раз в эту сторону. Я в один миг очутился в лодке, и Джим тоже скатился вслед за мной. Я схватил нож, перерезал веревку, и мы поплыли. До весел мы не дотронулись, не промолвили ни слова, даже шепотом боялись даже вздохнуть. Мы быстро скользили вниз по течению, в мертвой тишине, проплыли мимо кожуха и мимо пароходной кормы, еще секунда-другая, и мы очутились шагов за 100 от разбитого парохода. Тьма поглотила его, и ничего уже нельзя было разглядеть. Теперь мы были в безопасности и с нами знали это. Когда мы отплыли по течению шагов на 300-400, в дверях надстройки на секунду сверкнул искоркой фонарь, и мы поняли, что мошенники хватились своей лодки и начинают понимать, что им придется так же плохо, как и Тернеру. Джим взялся за весла, и мы пустились вдогон за своим плотом. Только теперь я в первый раз пожалел этих мошенников. Раньше мне, должно быть, было некогда. Я подумал, как это страшно, даже для убийц, очутиться в таком безвыходном положении. Думаю, почем знать, может, я и сам когда-нибудь стану убийцей. Небось, мне такая штука тоже не понравится. И потому я сказал Джиму: «Как только увидим огонек, сейчас же причалим к берегу, повыше или пониже, шагов на 100, в таком месте, где можно будет хорошенько спрятать тебя вместе с лодкой, а потом я придумаю что-нибудь. Пойду искать людей, пускай заберут эту шайку и спасут их всех, чтобы можно было повесить потом, когда придет их время». Однако из этого ничего не вышло. Скоро опять началась гроза, на этот раз пуще прежнего. Дождь так и хлестал, и нигде не видно было ни огонька. Должно быть, все спали. Мы неслись вниз по реке и глядели, не покажется ли, где огонек. или наш плод. Прошло очень много времени, и дождь, наконец, перестал, но тучи все не расходились, и молния еще поблескивала, как вдруг при одной такой вспышке видим, впереди что-то чернеет на воде. Мы скорее туда. Это был наш плод. Да чего же мы обрадовались, когда опять перебрались на него. И вот впереди, на правом берегу, замигал огонек. Я сказал, что сейчас же туда отправлюсь. Лодка была до половины завалена добром, которое воры собрали на разбитом пароходе. Мы свалили все в кучу на плоту, и я велел Джиму плыть помаленьку дальше, зажечь фонарь, когда он увидит, что уже проплыл мили две, и не гасить огня, пока я не вернусь. Потом я взялся за весла и направился туда, где горел свет. Когда я подплыл ближе, показались еще 3-4 огонька повыше на горе. Это был городок. Я перестал грести немного выше того места, где горел огонь, и меня понесло по течению. Проплывая мимо, я увидел, что это горит фонарь на большом пароме. Я объехал паром вокруг, отыскивая, где спит сторож. В конце концов, я нашел его на битинге. Битинг – это двойная металлическая тумба или деревянная стойка, за которую крепят причальные канаты. Я нашел его на битинге. Он спал, свесив голову на колени. Я раза два или три толкнул его в плечо и начал плакать. Он вскочил, как встрепанный, потом, видит, что это я, потянулся хорошенько, зевнул и говорит: «Ну, что там такое? Не плачь, мальчик, что случилось?» Я говорю: «Папа и мама, и сестра, и...» Тут я опять всхлипнул. Он говорит: «Ну, будет тебе, что ты там расплакался? У всех бывают неприятности. Обойдется как-нибудь. Что же с ними такое случилось?» «Они... Это вы, сторож, на пароме?» «Да, я», — говорит он самодовольным тоном. «Я и капитан, и владелец, и первый помощник, и лоцман, и сторож, и старший матрос. А иной раз бывает, что я же и груз, и пассажиры. Я не так богат, как старый Джим Хорнбек, и я не могу швырять деньги направо и налево каждому встречному и поперечному, как он швыряет. Но я ему много раз говорил, что не поменялся бы с ним местами. Матросская жизнь как раз по мне, а жить за 2 мили от города, где нет ничего интересного, и не с кем слова сказать, я ни почем не стану, даже за все его капиталы. Я говорю, тут я перебил его и сказал: они попали в такую ужасную беду. Кто они? Да они, папа, мама, сестра и мисс Гукер. И если бы вы подъехали туда со своим паромом... Куда это туда? Где они? На разбитом пароходе. На каком это? Да только один и есть. Как, неужто на Вальтере Скотте? Да. Господи, как же это они туда попали? Скажи на милость. Само собой, ненарочно. Еще бы! Господи, боже ты мой! Ведь им не быть живыми, если они оттуда не выберутся как можно скорее. Да как же это они туда попали? Очень просто. Мисс Гукер была в гостях в городе. В Бутс-Лендинге. Ну, а потом? Она была там в гостях, а к вечеру поехала со своей негритянкой на конском пароме ночевать к своей подруге, мисс... Они потеряли кормовое весло, и их отнесло течение мили за две, прямо на разбитый пароход, кормой вперед. И паромщик с негритянкой и лошадьми потонули, а мисс Гукер за что-то уцепилась и влезла на этот самый пароход. Через час после захода солнца мы подъехали на нашей Шаланде, а было уже так темно, что мы не заметили разбитого парохода и тоже налетели на него. Только мы все спаслись, кроме Билла Уипла. Такой был хороший мальчик. Лучше бы я утонул вместо него, право. Господи, боже ты мой, я в жизни ничего подобного не слыхивал. А потом что же вы стали делать? Ну, мы кричали, кричали, только река там такая широкая, никто нас не услышал. Вот папа и говорит, надо кому-нибудь добраться до берега, чтобы нам помогли. Я только один умею плавать, поэтому я бросился в реку и поплыл. А мисс Гукер сказала, если я никого раньше не найду, то здесь у нее есть дядя, так чтобы я его разыскал, он все устроит. Я вылез на берег и просил встречных что-нибудь сделать, а они говорят, как в такую темень, и течение такое сильное, не стоит и пробовать, ступай к парому. Так если вы теперь поедете, я бы и поехал, ей-богу, да и придется, пожалуй. А кто же, прах вас возьми, заплатит за это? Как ты думаешь, может, твой отец? Не беспокойтесь, мисс Гукер мне сказала, что ее дядя Хорнбек. Черт возьми, так он ей дядя? Послушай, ступай вон туда, где горит огонь, а оттуда свернешь к западу. Через четверть мили будет харчевня. Скажи там, чтобы свели тебя поскорее к Джиму Хорнбеку. Он за все заплатит. И не копайся, он захочет узнать, что случилось. Скажи ему, что я его племянницу выручу раньше, чем он успеет добраться до города, а я побежал будить своего механика. Я пошел на огонек, а как только капитан скрылся за углом, повернул обратно, сел в лодку, проехал вверх по течению шагов 600 около берега, а потом спрятался между дровяными баржами. Я успокоился только тогда, когда паром отошел от пристани. Но вообще-то говоря, мне было очень приятно, что я так хлопочу из-за этих жуликов, ведь мало кто стал бы их выручать. Мне хотелось, чтобы вдова про это узнала. Она, наверное, гордилась бы тем, что я помогаю таким мерзавцам, потому что вдова и вообще все добрые люди очень любят помогать всяким мерзавцам да мошенникам. И вдруг гляжу, по темной реке плывет разбитый пароход. Меня сначала даже в холодный пот бросило, а потом я стал грести к пароходу. Он почти совсем затонул, и я сразу увидел, что едва ли кто тут остался живой. Я объехал кругом парохода, покричал немного, но никто мне не ответил. Все было тихо, как в могиле. Мне стало их жалко, но не очень. Я подумал, если они никого не жалели, то и я не буду их жалеть. Потом появился паром. Я отъехал на середину реки, направляясь наискосок и вниз по течению. Потом, когда решил, что меня уже не видно с паромом, перестал грести и оглянулся. Вижу, они крутятся около парохода, вынюхивают, где останки мисс Гукер. Капитан понимал, что дядюшка Хорнбек их потребует. Скоро поиски прекратились, и паром направился к берегу, а я налег на весла и стрелой полетел вниз по реке. Прошло много-много времени, прежде чем показался фонарь на плоту Джима. А когда показался, то мне все чудилось, будто он от меня миль за тысячу. Когда я доплыл до плота, небо начинало уже светлеть на востоке. Мы причалили к острову, спрятали плот, потопили лодку, а потом легли и заснули, как убитые. Глава 14. Был ли Соломон мудрецом? Проснувшись, мы пересмотрели все добро, награбленное шайкой на разбитом пароходе. Там оказались и сапоги, и одеяло, и платье, и всякие другие вещи, а еще много книг, подзорная труба и 3 ящика сигар. Такими богачами мы с Джимом еще никогда в жизни не были. Сигары оказались первый сорт. До вечера мы валялись в лесу и разговаривали, я читал книжки, и вообще мы недурно провели время. Я рассказал Джиму обо всем, что произошло на пароходе и на пароме, и сообщил ему, кстати, что это и называется приключением. А он ответил, что не желает больше никаких приключений. Джим рассказал, что в ту минуту, когда я залез в надстройку, а он прокрался обратно к плоту и увидел, что плота больше нет, он чуть не умер со страху. Так и решил, что ему теперь крышка, чем бы дело ни кончилось. потому что если его не спасут, так он утонет, а если кто-нибудь его спасет, так отвезет домой, чтобы получить за него награду, а там мисс Уотсон продаст его на юг. Что ж, он был прав. Он почти всегда бывал прав. Голова у него работала здорово, для негра, конечно. Я долго читал Джиму про королей, про герцогов и про графов, про то, как пышно они одеваются, в какой живут роскоши и как называют друг друга «Ваше Величество», «Ваша Светлость» и «Ваша Милость» вместо «Мистер». Джим только глаза таращил, так все это казалось ему любопытно. А я и не знал, что их так много. Я даже ни про кого из них и не слыхивал никогда, кроме как про царя Соломона. Да еще, пожалуй, видел королей в карточной колоде, если только они идут в счет. А сколько король получает жалованья? Сколько получает, сказал я, да хоть $1000, если ему вздумается. Сколько хочет, столько и получает, все его. Вот это здорово! А что ему надо делать, Гек? Да ничего не надо, тоже выдумал. Сиди себе на троне, вот и все. Нет, верно. Еще бы не верно, просто сидит на троне. Ну, может, если война, так поедет на войну. А в остальное время ничего не делает. Или охотится, или... Чш, слышишь, что это за шум? Мы вскочили и побежали глядеть. Но ничего особенного не было, это за мысом шумело пароходное колесо. И мы уселись на прежнее место. Да, говорю я. А в остальное время, если им скучно, они затевают драку с парламентом. А если делают не по-ихнему, так король просто велит рубить всем головы, а то больше прохлаждается в гареме. Где прохлаждается? В гареме. А что это такое, гарем? Это такое место, где король держит своих жен. Неужто не слыхал про гарем? У Соломона он тоже был. А жен у него было чуть не миллион. Да, верно, я и позабыл. Гарем — это что-то вроде пансиона, по-моему. Ну, должно быть, и шум же у них в детской. Да еще, я думаю, эти жены все время ругаются, а от этого шуму только больше. А еще говорят, что Соломон был первый мудрец на свете. Я этому ни на грош не верю. И вот почему. Да разве умный человек станет жить в таком кавардаке? Нет, не станет. Умный человек возьмет и построит котельный завод, а захочется ему тишины и покоя, он возьмет, да и закроет его. А все-таки он был первый мудрец на свете, это я от самой вдовы слыхал. Мне все равно, что там вдова не говорила, не верю я, что он был мудрец. Иной раз он поступал совсем глупо. Помнишь, как он велел разрубить младенца пополам? Ну да, мне вдова рассказывала. Вот-вот, глупей ничего не придумаешь. Ты только посмотри, что получается. Пускай этот пень будет одна женщина. А ты будешь другая женщина. А я Соломон. А вот этот доллар младенец. Вы оба говорите, что он ваш. Что же я делаю? Мне бы надо спросить у соседей, чей это доллар, и отдать его настоящему хозяину в целости и сохранности. Умный человек так и сделал бы. Так нет же, я беру доллар и разрубаю его пополам. Одну половину отдаю тебе, а другую той женщине. Вот что твой Соломон хотел сделать с ребенком. Я тебя спрашиваю, куда годится половина доллара? Ведь на нее ничего не купишь. А на что годится половина ребенка? Да я и за миллион половинок ничего не дал бы. Ну, Джим, ты совсем не понял, в чем тут суть. Ей-богу, не понял. Кто? Я? Да ну тебя! Что ты мне толкуешь про твою суть? Когда есть смысл, я его вижу. А в этом никакого смысла нет. Спорили ведь не из-за половинки, а из-за целого младенца. А если человек думает, что он этот спор может уладить одной половинкой, так значит, в нем ни капли мозгу нет. Ты мне не рассказывай про твоего Соломона. Гек, Я его и без тебя знаю. Говорят тебе, ты не понял, в чем суть. А ну ее, твою суть. Что я знаю, то знаю. А, по-моему, настоящая суть вовсе не в этом. Дальше надо глядеть. Суть в том, какие у этого Соломона привычки. Возьми, например, человека, у которого всего один ребенок или два. Неужто такой человек станет детьми бросаться? Нет, не станет. Он себе этого не может позволить. Он знает, что детьми надо дорожить. А если у него 5 миллионов детей бегает по всему дому, тогда, конечно, дело другое. Ему все равно, что младенца разрубить надвое, что котенка. Все равно много останется, ребенком больше, ребенком меньше. Для Соломона это все один черт. Первый раз вижу такого негра. Если взбредет ему что-нибудь в голову, так этого уж ничем оттуда не выбьешь. Ни от одного негра Соломону так не доставалось. Тогда я перевел разговор на других королей, а Соломона оставил в покое. Рассказал ему про Людовика XVI, которому в старые времена отрубили голову во Франции, и про его маленького сына, дельфина, который тоже должен был царствовать, а его взяли, да и посадили в тюрьму, говорят, он там и умер. Бедняжка! А другие говорят, он убежал из тюрьмы и спасся, будто бы уехал в Америку. Вот это хорошо! Только ему тут не с кем водить знакомства. Королей у нас ведь нет, правда, Гек? Нету. Значит, и должности для него здесь нет. Что же он тут будет делать? Я почем знаю, некоторые из них поступают в полицию, а другие учат людей говорить по-французски. Что ты, Гек, да разве французы говорят не по-нашему? Да, Джим, ты бы ни слова не понял из того, что они говорят, ни единого слова. Вот это да! Отчего же это так получается? Не знаю отчего, только это так. Я в книжке читал про ихнюю тарабарщину. А вот если подойдет к тебе человек и спросит: «Парлеву Франс?» Что ты подумаешь? Ничего не подумаю, возьму да и тресну ему по башке. То есть, если это не белый. Позволю я негру так меня ругать? Да что ты, это не ругать, это просто значит: говорите ли вы по-французски? Так почему же он не спросит по-человечески? Он так и спрашивает, только по-французски. Смеешься ты, что ли? Я и слушать тебя больше не хочу, чушь какая-то. Слушай, Джим, а кошка умеет говорить по-нашему? Нет, не умеет. А корова? И корова не умеет. А кошка говорит по-коровьему или корова по-кошачьему? Нет, не говорят. Это уж само собой так полагается, что они говорят по-разному, верно ведь? Конечно, верно. И само собой так полагается, чтобы кошка и корова говорили не по-нашему. Ну, еще бы, конечно. Так почему же и французу нельзя говорить по-другому, не так, как мы говорим? Вот ты мне что скажи. А кошка разве человек? Нет, Джим. Так зачем же кошке говорить по-человечески? А корова разве человек или она кошка? Конечно, нет. Так зачем же ей говорить по-человечески или по-кошачье? А француз человек? Человек. Ну вот видишь, так почему же, черт его возьми, он не говорит по-человечески? Вот ты что мне скажи. Тут я понял, что нечего попусту толковать с негром, все равно его ничему путному не выучишь. Взял, да и плюнул. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.